Сегодня в Женеве встречались президенты США и России. Событие довольно важное, поэтому давайте разберемся, почему оно важно и что там произошло. Общая черта недемократических режимов, которая объединяет как авторитарные, так и тоталитарные модели, преобладающее значение внешней политики. Между тоталитаризмом и авторитаризмом очень много различий, но именно тут они ближе всего друг к другу и сильнее всего расходятся с демократиями. Демократический политик хочет сохранить свое место. Сохранение места зависит от выборов. Они зависят от воли избирателей. Как следствие, политик вынужден делать и говорить то, что хотят слышать избиратели. За очень редким исключением среднего избирателя интересует то, что его окружает непосредственно. Налоги, социальная помощь, образование, здравоохранение, безопасность, состояние инфраструктуры и окружающей среды, законы и качество их применения. Люди могут быть каких угодно взглядов, но своя рубашка все равно ближе к телу, и качество питания ребенка в школе или работа местной полиции намного важнее, чем любые отношения с внешним миром, переговоры, войны, захват территорий. Именно по этой причине демократические правительства часто могут показаться беспомощными в противостоянии с автократами. Пока вторые развязывают вооруженные конфликты, травят своих оппонентов внутри страны и за рубежом, захватывают самолеты и берут в заложники иностранных граждан, первые выражают глубокую озабоченность и редко идут дальше этого. Все потому, что они бы и рады сразу наложить убийственные санкции. Терпеть неадекватных контрагентов никому не нравится. Но они вынуждены в первую очередь думать не о том, как наказать Путина или Лукашенко, а о собственном фермере, промышленнике и потребителе электроэнергии, которые могут от этого пострадать. Потому что избиратель Байдена, Макрона или Меркель находится внутри их стран, а не снаружи. Недемократические модели ведут себя совершенно иначе. Они свободны от выборной ротации, зато очень зависимы от аппарата пропаганды. Аппарат пропаганды же нуждается в двух видах топлива. Поводах для гордости и каких-нибудь угрозах. Очень понятно, зачем нужны оба этих компонента. Первый оправдывает существование политического режима, показывает его типа достижения. А второй объясняет, почему коней на этой бесконечной переправе менять нельзя, ведь всюду враги. Оба аргумента намного проще получить извне. Можно, конечно, рассказать гражданам, что усилиями верховного правителя медицины и образования в стране как никогда улучшились. Но гражданин ходит же ведь в поликлинику и представляет себе реальное положение дел. О геополитических же победах на дальних рубежах противостояния с Европой и с США можно рапортовать хоть ежедневно. Проверить же способа никакого нет. Так же, как нельзя проверить реальность угрозы. В собственном телевизоре войну со зловредной Америкой устами Владимира Соловьева можно не только вести круглосуточно, но и с завидной регулярностью в этой войне побеждать. Нет проблем громить того врага, который совершенно без понятия, что с ним воюют. Главенство внешней политики проявляется не только в пропаганде, но и в самом устройстве государственной власти, унаследованной еще от Советского Союза, где Министерство иностранных дел и его глава – это не просто министерство и министр, это ведомство уровня КГБ, входящее в стратегический блок министерств. По российской конституции министр иностранных дел подчинен напрямую Путину. И равно как и Андрей Громыко, проведший в своей должности 28 лет и переживший 4 генсеков, Сергей Лавров занимает кресло уже 17 лет, стабильно пересаживаясь из правительства в правительство через уже 4 премьеров. Нынешняя встреча в верхах президентов Владимира Путина и Джо Байдена вполне ложится в эту искаженную логику. Позади один из самых тяжелых годов в истории новой России. Прямо сейчас в Москве разворачивается третья волна коронавируса на фоне проваленной вакцинации. И эта волна грозит стать куда убийственнее, чем обе предыдущие. А впереди парламентские выборы, под которые какие-то оппоненты Владимира Путина посажены, какие-то под домашним арестом, кто-то эмигрировал. А СМИ с невосторженным отношением к действующей власти одно за другим получают статус иностранного агента. В Москве вновь вводят противоречивые ограничения. Пусть и в привычной пародийной форме, с режимом нерабочих дней вместо полноценного карантина, но вводят. Доходы граждан, падающие с 2014 года, в 2020 существенно ускорили свое падение. Короче, никак нельзя сказать, что у нас тут 2007 год, когда все настолько хорошо, что непонятно куда уж лучше. Сегодня внутренняя повестка очень широка. От номинала ВВП на уровне 12-летней давности, то есть, вообще-то, очень длительный и существенный застой, через ленты новостей, превращенные в сплошную медиазону с бесконечными «завели дело», «посадили», «задержали», и заканчивая приближением к лимиту наполнения больниц и сотнями тысяч людей, умерших в результате эпидемии, с которой очень плохо справляются власти. Но, если в последнюю неделю вы открывали государственные издания или смотрели телевизор, потому что он у вас из другой комнаты звучал, пока вы смотрели мой ролик, Ну вот если вы случайно как-то открыли пропаганду, то могло показаться, что никаких иных тем в общественном пространстве в России просто не существует. Все перекрывается встречей Владимира Путина с самим президентом США, в ходе которой случится нечто. Нечто великое и очень важное. Тут, кстати, просматривается смысл, который пропаганда совсем не хочет сообщать, но по привычке не может удержаться. Крайне двусмысленное сочетание декларируемого антагонизма к США с явным поклонением этой стране. Высшие этажи бюрократической иерархии в России занимают насквозь советские люди. Те самые, кто послушно сидел на комсомольском собрании, выслушивая политпросвет об Америке и ее марионеточных режимах, и тут же, не меняясь в лице, мечтал когда-нибудь накопить со скромной зарплаты на контрабандные американские джинсы. Те, кто одновременно жил в логике холодной войны, противостояния систем, но хотел хоть краем глаза взглянуть на тот самый Запад, который, конечно, загнивает, но пахнет от него вкусно, и мясо лежит там свободно. Строительство пропаганды на противостоянии США, но провинциальное восприятие американского президента как заведующего всей планетой, президента над всеми президентами, это те уши, которые хотелось бы скрыть, но лезут они из каждой новости, каждой аналитической программы на Первом канале и каждого твита бесконечной фабрики троллей. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы понимать. Такого рода протокольные мероприятия редко заканчиваются большими сенсациями. Не тот формат. Встречи первых лиц — это всегда предельно округлые формулировки и максимально неконкретные заявления об укреплении сотрудничества и борьбе за мир с формальным подписанием документов, которые подготовлены и согласованы аппаратами за месяцы до встреч. Ну или без подписания. Но пропаганде важно не это. Пропаганде важно, что сам президент самих Соединенных Штатов лично встретился с нашим любимым руководителем. Как и во всех подобных случаях, не имея в результате какой-либо конкретной фактуры, после громких анонсов государственные СМИ непременно возьмутся описывать переговоры президентов как свидание двух влюбленных. Кто кому первую руку протянул, с какой стороны пожал, каким глазом подмигнул. И из всего этого будут сделаны далеко идущие выводы о раскладе сил на международной арене. За примерами далеко ходить не надо. Вот, например, журналисты кремлевского пула РИА Новости радуются, что Путин будет играть белыми, в смысле сидеть справа, значит, он хозяин саммита. А вот само агентство РИА Новости пишет: Путин обменялся с Байденом шуткой. Вот так новость. Важнейший вопрос: кивнул Байден или нет на вопрос, доверяет ли он Путину. Надо разобраться всем кремлевским пулом. Эксперты по цветам галстуков определили, что Путин чувствует себя уверенно. А «Комсомольская правда» вообще бывшего сотрудника Следственного комитета пригласила, чтобы он по позам и невербальным жестам определил, что Путин чувствует себя хозяином положения. Руку Байдену пожал с небольшой задержкой. Ни в коем случае нельзя сказать, что встреча двух глав государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, это незначимое мероприятие, очень значимое. Но для нас важно тут то, насколько неадекватное место такие протокольные мероприятия занимают в информационной повестке. Это вполне ярко и полно описывает характер информационной автократии. Некоторые события, которые уже через неделю исчезнут из повестки, освещают так, как будто от него зависит судьба России, а то и всего мира.
Ни одна встреча во время этой поездки Джо Байдена в Европу не волновала американских политиков и прессу так, как предстоящий саммит с Владимиром Путиным.
Для Байдена эта встреча тоже элемент прежде всего создания своего имиджа. При всем при том, что США, безусловно, не считают Россию главным врагом, в отличие от Китая, кризис, связанный с крупнейшей в мире ядерной державой, это задачка как раз для президента США. Разрешить миром конфликт с Россией, который создает проблемы для Европы с 2014 года, это именно то, с чем президент США может войти в историю и резко поднять себе рейтинг. Байден далеко не первый из американских президентов даже на нашей памяти, кто начинал свой срок показательным миротворческим актом. Вспомним Обаму, который объявил о перезагрузке отношений с Россией в 2009 году, или Билла Клинтона, который посвятил свой первый срок разрешению гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Это закончилось не так хорошо, как, возможно, изначально хотелось бы, но, однако, в этом был план. Байден ехал в Женеву не только как президент США, но и как лидер всего коллективного Запада. Это вообще характерно для Байдена месседж, что Америка вернулась после почти изоляционистского четырехлетия Дональда Трампа. С точки зрения нынешнего хозяина Белого дома, США, Евросоюз, НАТО и Большая Семерка должны работать как единый механизм, особенно когда речь идет о внешней политике. Для этого он отправился в Европу сильно заранее, чтобы согласовать повестку переговоров со всеми лидерами западных стран. 11 июня в Великобритании прошел саммит лидеров стран G7, куда также пригласили премьеров Австралии и Индии и президента Южной Кореи. 14 июня в Брюсселе Байден встречался уже с лидерами стран НАТО, 15 июня в том же Брюсселе прошла встреча президента США с лидерами стран Евросоюза, в промежутках были еще отдельные переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Ангелой Меркель, а непосредственно перед встречей с Путиным Байден встретился с лидерами стран Балтии. Байден настолько дорожит этим статусом выразителя воли коллективного Запада, что когда Зеленский возмутился в американской прессе, что президент США не встретился перед саммитом в Женеве с ним и не узнал позицию Украины, Байден сразу же и неожиданно для всех позвонил в Киев. То есть к моменту встречи с Путиным Байден успел обсудить предстоящие переговоры, наверное, со всеми европейскими лидерами, и у него действительно была позиция, которую можно назвать совокупной позицией Запада. Забавно, что в администрации Путина всячески избегали вопросов о том, будет ли на саммите обсуждаться Украина. Хотя включение в состав делегации Дмитрия Козака, ответственного за украинское направление, говорило само за себя. Во всех этих саммитах было важно одно. США, НАТО и Евросоюз не видят ситуацию в мире как глобальное противостояние Запада и России. Главной угрозой для США сами США считают Китай. И вот на противостояние с ним действительно за последние годы заточено очень многое. А Россию на Западе воспринимают скорее как второстепенную, локальную угрозу, как сателлит Китая. Да, для Европы угроза агрессии со стороны России реальна. Да, Россия периодически позволяет себе всякие штучки вроде хакерских атак на США или вмешательства в выборы. Да, Байден даже назвал Путина умным и достойным противником. Но в целом, с точки зрения США, путинский режим не представляет угрозы миропорядку, которая была бы сравнимой с китайской. Экономика России в 13 раз меньше американской. Да что там, она сопоставима разве что с такими странами Евросоюза, как Испания и Португалия. Как ранее заявлял тот же Байден, Россия слабее, чем кажется. Она откусила кусок, который не сможет проглотить. При этом важно, что большинство политиков Евросоюза и НАТО не считают путинскую Россию договороспособной. Байден был вынужден несколько раз повторить, что нет, никакой перезагрузки отношений в духе встречи Обамы и Медведева в 2009-м ждать не придется. Как заявил председатель Американского совета по международным отношениям Ричард Газ, вопрос на этом саммите не стоит так, чего мы сможем достичь вместе с Россией. Вопрос о том, чего мы сможем избежать. Сможем ли мы избежать дальнейшей агрессии в Европе? То есть Путин и Байден ехали на встречу изначально с совершенно разными целями. Байден, чтобы о чем-то договориться, убедить Путина остановить агрессию и заслужить славу миротворца. Путин, наоборот, чтобы доказать всему миру, что Россия равновеликая США сила, и чтобы заставить США с собой считаться хотя бы на экранах нашего российского телевизора. Логично, что никакого конструктивного диалога не получилось. И это было видно даже со стороны. Встреча шла изначально в, мягко скажем, напряженных условиях. Ни о каких контактах между президентами вне непосредственно переговоров речи не шло. Более того, даже для протокольного фотографирования президенты демонстративно держали друг от друга дистанцию. Символично, что в протоколе конференции отсутствовал совместный банкет, и в Белом доме даже прямо объяснили это нежеланием преломлять хлеб с Путиным. Не было и итоговой пресс-конференции лидеров. Путин вышел к журналистам отдельно, а Байден отдельно. То есть ожидать чего бы то ни было с таким подходом изначально было сложно. И неудивительно, что по итогу ни о чем принципиально важном мы не договорились. По сути, единственное, что согласовали, это возвращение послов России в Вашингтон, а США в Москву. Правда, как быть с санкциями против посольства США и будут ли выдаваться американские визы россиянам, никто так и не упомянул. Также договорились начать некие консультации на уровне МИДа России и Газдепа США, но это всегда после таких встреч звучит, понятное дело. Значит, про важные вопросы Украину или ядерное разоружение никакой конкретики не было. На вопрос про членство Украины в НАТО Путин рассерженно буркнул, что об этом не стоит и говорить. Российские войска в Донбассе, их там нет, Россия не является страной конфликта, кибератаки на США нет, это не мы, на консультации начнем.
Вот по поводу того, кто и где... И в чем виноват, кто убийца. Вы посмотрите, ведь на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать, уже стреляют, или в грудь, либо в спину. Вне зависимости от того, рядом с тобой дети, или человек просто, вот я помню, бросила машину женщина, побежала, ей в спину стреляют, застрелили. Значит, ну ладно, это криминальные вещи. Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали, раз и два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотников или из вертолетов явно гражданских лиц в Ираке. Явно гражданских лиц. Это что такое? Ну, к Кто несет за это ответственность? Кто убийца?
Сравнительно интересен ответ про Навального и ФБК. Интересен не в смысле двухсторонних отношений с Россией и США, но в смысле двухсторонних отношений Владимира Путина с реальностью.
По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое. Значит, человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.
Из этого ответа мы узнали не только любопытный факт, что не только Навальный, но и три буквы названия его фонда под тем же запретом к произнесению, но и то, что фонд борьбы с коррупцией публиковал инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, что, конечно, полнейшая ерунда.
Если организация имеет экстремистский характер, это другая история. И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публичного приятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ установочные данные полицейских.
Зачем Путину врать не в оценках, например, называть мирные акции массовыми беспорядками, ну и прямо в проверяемых фактах, непонятно. В общем, никаких сенсаций ожидаемо не произошло, но в любом случае диалог президентов России и США – это уже хорошо. Если бы у нас у власти был не Путин, а нормальный демократически избранный президент, такие встречи были бы обычным делом и, как и раньше, проходили бы в рамках международных саммитов. К сожалению, Путин превратил нашу страну в международного изгоя, с которым мало кто из стран Первого мира и из наших ближайших соседей готов взаимодействовать без какой-то экстренной необходимости. Такая внешняя политика никуда не годится. И это, конечно, нужно менять. Вот то, что я хотел сказать о встрече Байдена и Путина. До завтра.